недаром Калик внимательно изучил его роспись, особо осмотрел розу за колючей проволокой, потом пять точек на косточке у правого запястья, а потом глянул на ромбовидный перстень со светлой полосой. Эти знаки дополняли друг друга, подтверждая, что он действительно мотал срок на малолетке. Придраться пока не к чему, главное, он правильно вошел в хату как авторитет, поинтересовался общественными делами, сделал щедрый взнос в общак, задал вопросы, которые не приходят в голову обычному босику. В общем, сделал все по закону. А, кстати, сам Калик, обирая Ероху, нарушил закон справедливости, что недопустимо для честняги, тем более для смотрящего. Примечание: честняга — блатной, соблюдающий нормы воровского закона. Конец примечания. Если бы у расписного имелись 2-3 торпеды, можно было бы устроить разбор и занять место пахана самому. Примечание: торпеды — физически сильные зэки, выполняющие приказы старшего. Конец примечания. Но торпед пока нет. Расписной круто посолил розовую влажную мякоть надкушенного помидора. Пикантный острый вкус копченой колбасы идеально сочетался с мягким ароматом белого батона и сладко-соленым соком напоенного южным солнцем плода. В жизни ему нечасто перепадали деликатесы, да и вообще мало кто на воле садится за столь богатый стол. И вряд ли зубач с меченым так едят на свободе. Он, как мечут в щербатые пасти все подряд — сало, конфеты, шпроты, сгущенку. От наглухо законопаченного окна вблизи слегка тянуло свежим воздухом, он разбавлял густой смрад камеры и давал возможность дышать. Подальше кислорода уже не хватало, даже спички не зажигались, и зэки осторожно подходили прикуривать к запретной черте. Некоторые не прикуривали, а просто глубоко вздыхали, вентилируя легкие. Расписному показалось, что за 20 минут все обитатели камеры перебывали здесь, причем ни Калик не обращал на них внимания, ни меченый с зубачом, которые, похоже, держали всех в страхе. Может, мужикам разрешалось иногда подышать у окна? Когда еда была съедена, а чефирь выпит, Калик оперся руками на стол и в упор глянул на расписного. От показного радушия не осталось и следа, взгляд был холодным и жестким.
«Поел?»
«Да, благодарствую», — ответил тот в традициях опытных арестантов, избегающих употреблять неодобряемое в зоне слово «спасибо».
«Сыт? Сыт. Тогда расскажи о себе, братишка.
Да поподробней. А то непонятки вылезают. По росписи судят, ты много домов объехал, во многих хатах перебывал. А только никто тебя не знает. Никто. Всей камере показали. Ноль. И вот ребята посовещались. Тоже ноль. К первому столу подошли вплотную еще несколько зэков. Теперь расписного рассматривали в упор 7 человек. Очевидно, блаткомитет. Примечание. Первый стол — отдельный стол или часть общего стола, за которым сидят только авторитеты. Блаткомитет — теневой коллегиальный орган управления камерой или зоной, состоит при воре зоны или замещающем его лице. Конец примечания. Вид у них был хмурый и явно недружелюбный. Даже не слыхал никто о тебе. Так не бывает.
В жизни всякое бывает, — равнодушно отозвался расписной, скрывая вмиг накатившее напряжение.
Теперь он понял, почему все арестанты побывали у их стола.
«Кто здесь по 64-й пункт А чалится? Кто в Лефортове сидел? Кого трибунал судил?»
Калик наморщил лоб.
«Политик, что ли? У нас, ясный фиг, таких и нет. А что за 64-е?
Измена родине, шпионаж.
Погодь, погодь. Так это тебе червонец с двойкой навесили? А ты психанул, бой быков устроил, судью хотел стулом грохнуть?»
Расписной усмехнулся. «А говоришь, не слыхали». Внимательно впитывающие каждое слово Катала и Меченый переглянулись. И напряженно слушающие разговор члены блаткомитета переглянулись тоже. Только Зубач сохранял на лице презрительное и недоверчивое выражение.
«Погодь, погодь!»
— Калик напрягся. Настроение у него изменилось, напор пропал, уверенность сменилась некоторой растерянностью, потому что первый раунд новичок выиграл. В ограниченном пространстве тюремного мира чрезвычайно важны слова, которые очень часто заменяют привычные, но запрещенные здесь и строго наказуемые поступки. Люди, мужики и даже козлы вынуждены в разговоре показывать, кто чего стоит. Хорошо подвешенный язык иногда значит не меньше, чем накачанные мышцы, а иногда и больше, потому что накачанных мышц здесь хватает, а с ловкими языками наблюдается явная недостача. Умение вести базар находится в ряду наиболее ценимых достоинств. Сейчас расписной двумя фразами опрокинул серьезное подозрение, высказанное Каликом, поймал его на противоречиях и поставил в дурацкое положение. Если это повторится несколько раз, смотрящий может потерять лицо.
«Что-то я первый раз вижу шпиона с такой росписью».
«А вообще ты много шпионов видел?» Расписной усмехнулся еще раз. Он явно набирал очки, но ссориться с авторитетом пока не входило в его планы, и он смягчил ответ.
«Какой я шпион? Взял фуцана на гоп-стоп, не успел лопатник спулить, меня вяжут».
Примечание. «Ограбил хорошо одетого человека, не успел выкинуть бумажник, меня задержали». Конец примечания.
«Не менты, а чекисты. Оказалось, фуцан не наш, шпион греб его мать. А в лопатнике пленка шпионская».
Расписной вскочил и изо всей силы ударил кулаком по столу так, что треснула доска. Ему даже не пришлось изображать возмущение и гнев. Все получилось само собой и выглядело очень естественно, что было крайне важно, ибо зэки — внимательные наблюдатели и прекрасные психологи.
— Постой, постой. Так ты, выходит, не при делах. Зазря под шпионский хомут попал.
Калик рассмеялся, обнажив желтые десны с изрядно поредевшими испорченными зубами. В тюрьме их не лечат, только удаляют. Но лицо его сохраняло прежнее выражение, и от этого непривычному человеку становилось жутко. Не так часто видишь смеющийся булыжник. Блаткомитет тоже усмехнулся. Получить срок по чужой статье считается фраерской глупостью.
«Фиг ли зубы скалить? 12 лет на одной ноге не отстоять!»
Расписной глянул так, что булыжник перестал смеяться.
«Ну, ладно. Родом откуда?»
«Из Тиходонска».
«Кого там знаешь?»
«Кого?»
«Пацаном еще был. Крутился вокруг зуба, с Кентом малость водился,
Скворца, Филька, в 16 уже залетел, ушел на зону. При подготовке операции всех его тиходонских знакомых проверяли. Зуб с тяжелым сотрясением мозга лежал в городской больнице. Кент отбывал 7-летний срок в степнянской тюрьме. Скворцов лечился от наркомании. Фильков слесарил на той же автобазе. На всякий случай Кента изолировали в одиночке особо режимного корпуса. Филька послали в командировку за Урал. Двух других не стоило принимать в расчет. Калик покачал головой.
Про Кента слышал, про других нет. А за что попал на малолетку?
За пушку самодельную. Пару краж не доказали, а самопал нашли. Вот и воткнули трешник.
А вторая охотка? Подурки. Махались с одним. Я ему глаз пикой и выстеклил.
Примечание. Ножом выбил глаз.
«Ты что ж, все дела сам делал?»
— ехидно спросил Зубач, улыбаясь опасной, догадывающейся улыбкой.
«Без корешей, без помощников.
Почему?»
«Третья ходка за сберкассу. Мы ее вдвоем грабили».
«С кем?» — встрепенулся Калик. Так вскидывается из песка гюрза, когда десантный сапог наступает ей на хвост.
— С косым Керимом. Его-то ты знать должен. — Какой такой Керим?
Из глубины булыжника выскользнул покрытый белым налетом язык, облизнул бледные губы.
— Косого Керима я знаю, — сказал один из блаткомитетчиков.
Здоровенный громила с блестящей лысой башкой.
— Мы с ним раз писали под батайский семафор.
Примечание. Грузились при этапировании на станции Батайск под Ростовом-на-Дону. Конец примечания. Катало кивнул.
— Я с ним в каменном бороду зону топтал. Авторитетный вор, законник.
«Почему я про него не слышал?» — недоверчиво спросил Калик, переводя взгляд с Каталы на Лысого и обратно, будто подозревая их в сговоре.
«Он то ли узбек, то ли таджик. Короче, оттуда», — пояснил Катала. «У нас редко бывал. И в каменном броду меньше года кантовался, закосил астму и ушел к себе в пески. Ему и правда здесь не климатило».
— Ладно, — Калик кивнул и вновь повернулся к расписному.
— А где ты, братишка, чалился?
Примечание — чалиться, топтать зону, отбывать срок наказания. Конец примечания.
— Про белый лебедь в Рохе Сафит слыхал?
Примечание — белый лебедь — колония с очень жестким режимом для рецидивистов.
— Слыхал чего-то.
«Керим про эту зону рассказывал», — вмешался Катала.
«И мне тоже», — подтвердил лысый громила. «Говорил, там даже законника опетушить могут».
Примечание «опетушить» — сделать пассивным педерастом. Конец примечания. Расписной кивнул.
«Точно. В белом лебеде ни шестерок, ни петухов, ни козлов, ни мужиков нет». Вообще нет перхоти. Один блат, воры и жулики, вся отрицаловка.
Примечание. Воры, жулики, отрицаловка — высокие ранги в криминальной иерархии, злостные нарушители закона. Конец примечания.
А вместо вертухаев — спецназ с дубинками. Только не с резиновыми, а деревянными. Врежет раз, мозги наружу, сам видел. А сактируют без проблем. Или тепловой удар напишут, или инфаркт, или еще что. Через месяц из воров до жуликов и мужики получаются, и шестерки, и петухи. А кто не выдерживает такого беспредела? Пишет начальнику заяву, мол, прошу перевести в обычную колонию. Если воры гнутся, у них уши мнутся. Примечание. Обратившись к администрации, вор нарушает закон, гнется и подлежит раскоронованию. Эта процедура сводится к удару по ушам. Конец примечания. «Если воры гнутся, у них уши мнутся», — бойко произнес Катала, но его шутка повисла в воздухе. Все помрачнели. Ни Калику, ни Блаткомитету не хотелось бы оказаться в «Белом лебеде».
«А он, братва, все в цвет говорит», — обратился к остальным Лысый. «Керим точно так рассказывал. Я думаю, пацан правильный».
«Кажись так», — поддержал его еще один Блаткомитетчик со сморщенным, как печеное яблоко, лицом и белесыми ресницами. «Наш он, я сук за километр чую». «Свойский, сразу видать», — слегка улыбнулся высокий, мускулистый парень. На правом плече у него красовалась каллиграфическая надпись: «Я сполна уплатил за дорогу». На левом она продолжалась: «Дайте в юность обратный билет». Обе надписи окружали виньетки из колючей проволоки и рисунки нынешней беспутной и прежней чистой и непорочной жизни. «Закон знает, общество уважает, надо принять как человека, наш, деловой». Большая часть Блаткомитета высказалась в пользу новичка. «А мне он не нравится», — Зубач заглянул расписному в глаза, усмехаясь настолько знающе, будто читал совершенно секретный план инфильтрации Вольфа в мордовскую ИТК-18 и даже знал кодовое обозначение операции «Старый друг». «Если он шпион, почему его в общую хату кинули? Почему у него все отмазки на такой дальняк? Пока малевки в пустыню дойдут, пока ответ придет, нас уже всех растасуют по зонам». Примечание. Малевка, малявка, малява — письмо, нелегально передаваемое на волю или в другую зону. Конец примечания.
«А зоны где? На Луне или на Земле?» — спросил зэк, мечтающий вернуться в юность.
«Ладно», — веско сказал Калик, и все замолчали. Последнее слово оставалось за смотрящим. А он должен был продемонстрировать мудрость и справедливость. «Расписной нам свою жизнь обсказал. Мы его выслушали, слова вроде правильные. На фуфле мы его не поймали. Пусть пока живет, как блатной. Будем за одним столом корянку ломать». Примечание. Буквально «есть хлеб, отламывая от одной буханки, знак дружбы». Конец примечания. «И спит пусть на нижней шконке».
«А если он, сука?» — оскалился Зубач.
Расписной вскочил: «Фильтруй базар! Кадык вырву!» Примечание. «Контролируй, что говоришь». Конец примечания.
В данной ситуации у него был только один путь. Если Зубач не включит заднюю передачу, его придется искалечить или убить. Вольф мог сделать и то, и другое, причем ничем не рискуя. Выступая от своего имени, Зубач сам и обязан отвечать за слова. Камера Мазу за него держать не станет. Примечание. Мазу держать, поддерживать, заступаться. Конец примечания. Если же оскорбление останется безнаказанным, то повиснет на вороте сучьим ярлыком. Но настрой расписного почувствовали все. Зубач отвел взгляд, избавил тон.
Я тебя сукой не назвал, брателла. Я сказал, если. Менты гады хитрые, на любые подлянки идут. Нам нужно ухо востро держать. — Ладно, — повторил Калик, — волну гнать не надо. Мы Керима спросим, он нам все и обскажет. — Это вряд ли, — подумал Вольф. Керим погиб 2 месяца назад. Именно поэтому он и был выбран на роль главного свидетеля в пользу расписного. — Конечно, спросите, братаны. Можете еще Сивова спросить. Когда меня за лопатник шпионский упаковали, я с ним 3 месяца в одной хате парился. Там же, в Рохе Сафет, в следственном блоке. Пока в Москву не отвезли. — О! Чего ж ты сразу не сказал? На сером булыжнике появилось подобие улыбки. — Это ж мой кореш! Мы 5 лет на соседних шконках валялись. Я знаю, что он там за наркоту влетел. — Ему еще двойной мокряк шьют, — сказал расписной. — Менты прессовали по-черному. У него ж, знаешь, язва, экзема. — Знаю! — Калик кивнул. Они его так дуплили, что язва по новой открылась, и он с трупьями весь покрылся, как прокаженный. Неделю кровью блевал, не жрал ничего, думал, коньки отбросит. С Сивым сидел двойник расписного. Неточная копия, конечно, просто светловолосый, мускулистый парень, подобранный из младших офицеров системы. Офицера покрыли схожими рисунками из трудносмываемой краски, снабдили документами на имя Вольдемара Генриха Вольфа. Двойник наделал шуму в следственном корпусе, 2 раза пытался бежать, отобрал пистолет у дежурного, объявлял голодовку, подбивал зэков на бунт. Ввиду крайней опасности его держали в одиночке и даже выводили на прогулку отдельно. Таким образом, все слышали об отчаянном татуированном немце. Многие видели его издалека, а с Сивым он действительно просидел несколько недель в одной камере. Потом Вольф прослушал все магнитофонные записи их разговоров и изучил письменные отчеты офицера, удивляясь его стойкости и долготерпению. Сивый был гнойным полутрупом, крайне подозрительным, жестоким и агрессивным. Ожидать от него можно было чего угодно. Потом двойника вроде бы повезли в Москву на дальнейшее следствие и вывели из разработки. Он давно смыл с тела краску и, может быть, забыл об этом непродолжительном эпизоде своей службы. А слухи о поставившем на уши следственный корпус и круто насолившем Рохе Сафетским вертухаем Вольфе стали распространяться по уголовному миру со скоростью тюремных этапов. То, что Калик оказался другом Сивова, было чистой случайностью, но эта случайность оказалась полезной. А от возможных неприятных последствий такой случайности следовало застраховаться. У него даже крыша потекла. То мать свою в камере увидел, то меня по утрянке не узнал. Каждую неделю к психиатру водили. Жаль другана. Мы с ним вдвоем, считай, усольскую зону перекрасили. Была красная, стала черная. Примечание. В красной зоне управляет администрация и актив, в черной — пахан и блаткомитет. Конец примечания. Нас вначале всего 2 человека и было. Все остальные — перхоть, бакланье и петушня. Примечание. Неавторитетные, презираемые осужденные, хулиганы и гомосексуалисты. Конец примечания. Раз мы спина к спине против 20 козлов махались. А потом
Сашка Черный на зону зарулил, Хохол, Сеня Хохотун. И Алик Глинозем, — продолжил Закалика расписной. Алик этого козла Балабанова из СВП насквозь арматурным прутом проткнул, а Щелявого в бетономешалку засунули. Примечание. СВП — секция внутреннего порядка, нечто вроде ДНД в колонии. Конец примечания. «Точно! Так все и было. Я его и засунул». На лице Калика впервые появилось человеческое выражение. «Тогда эта шелупня и выступать перестала. Поняли, сучня, чем пахнет?» Калик встал и улыбнулся непривычными губами. «Знаете, братва, я ведь вначале сомневался. Не люблю непоняток, на них всегда можно вляпаться в блудную». Примечание. «Попасть в неприятное положение». Конец примечания. «Но теперь сам вижу, расписной из наших. Я думаю, проверить все равно надо», — перебил смотрящего зубач. Калик вспылил. «Что ты думаешь? Я-то давно понял», — окрысился он. «Ты на кого балан катишь?» Примечание. «Кого задираешь, на кого прешь?» Конец примечания. «Я здесь решаю, кто чего стоит. Потому освобождай свою шконку, на ней расписной спать будет». Зубач бросил на Вольфа откровенно ненавидящий взгляд и собрал постель с третьей от окна шконки. Через минуту он с сильными пинками согнал мастящихся на одной кровати Савку и Ероху. Спать на нижней койке в блатном кутке совсем не то, что на третьем ярусе у двери. Ночная прохлада просачивалась сквозь затянутое проволочной сеткой окно, кислород почти нормально насыщал воздух, позволяя свободно дышать. Занимать шконки второго и третьего ярусов над местами людей запрещалось, поэтому плотность населения здесь была невысокой. Зато дальше от окна она возрастала в геометрической прогрессии. Слабое движение воздуха здесь не ощущалось вовсе, потому что Катала отгородил блатной угол простынями, перекрыв кислород остальной части камеры. Парашная вонь, испарение немытых тел, храп, миазмы тяжелого дыхания и бурление кишечников поднимались к потолку, и на третьем ярусе нормальное человеческое существо не смогло бы выдержать больше 10 минут. Поэтому многие спускались, присаживались на краешек нижней койки, пытались пристроиться вторым на кровати. Иногда это не встречало сопротивления, чаще вызывало озлобленное противодействие.
«Лезь назад, сучара! Тут и без тебя дышать нечем!»
В глубине хаты раздались две увесистые оплеухи. Оттуда-то и доносились хрипы, стоны, какая-то возня, приглушенные вскрики. Кто-то отчаянно чесался, кто-то звонко хлестал ладонью по голому телу, кто-то всхлипывал во сне или наяву. Вольф понимал, происходить там может все, что угодно. Кого-то могут офоршмачить, примечание «унизить», «опозорить», переводя таким образом в ранг отверженных. Для этого достаточно вылить спящему на лицо воду из унитаза или провести членом по губам. Конец примечания. «Опетушить» или вовсе «заделать вчистую». Примечание «заделать вчистую» — «убить». Конец примечания. «Задушить подушкой» или «вогнать в ухо тонкую острую заточку». Потапыч говорил, что зэков актируют без вскрытия и обычных формальностей. И с ним тоже могут сделать что угодно, или оскорбленный зубач по своей инициативе, или кто-то из торпед по приказу смотрящего. Ибо демонстративное признание каликом расписного и явно выраженное расположение к нему ничего не значит. Очень часто именно так усыпляют бдительность намеченной жертвы. С этой мыслью Вольф провалился в тяжелое, тревожное забытье.
«Встать!»
Резкая команда ворвалась в одурманенное сознание, и Вольф мгновенно вскочил, не дожидаясь второй ее части, какой бы она ни была, смирно становись, боевая тревога.
«К стене! Живо к стене, я сказал!»
Таких команд он, отродясь, не слышал. Мерзкий сон продолжался и наяву. Преисподняя никуда не делась, только кроме постоянных обитателей, в ней появились коренастые прапорщики с резиновыми палками на изготовку.
«К стене!»
Летая резина смачно влипла в чью-то спину.
«Зря ты так, начальник!» — прерывисто откашлялся пострадавший зэк. «Где тут стена? К ней из-за шконок не подойдешь!»
«Значит, к шконке становись и закрой варежку, а то еще врежу!»
Четверо прапорщиков были безоружны, навались вся хата, задавят вмиг, но они об этом не думали, обращаясь с зэками, как привыкшие к хищникам дрессировщики. Возможно, уверенность в своем превосходстве и придавала им силу. Но у Вольфа мелькнула мысль, что сторожить загнанных в клетку зверей — это одно, а ловить их на воле — совсем другое. Да и здесь нельзя расслабляться, если Хевра взбунтуется. Но бунтовать никто не думал. Серая арестантская масса покорно выстроилась вдоль кроватей. И Меченый стал, и Катала, и Калик. В камеру зашел невысокий кряжистый подполковник в форменной зеленой рубахе с распахнутым воротом и закатанными по локоть рукавами. Державшаяся чуть сзади капитан и старший лейтенант парились в полной форме, с галстуками и длинными рукавами.
«Блин, сейчас дуболом нам всем выдаст!» — угрюмо процедил зубач.
«Но кто его заделал?» — обыденно спросил подполковник. У него была красная физиономия выпивохи, однако от коренастой фигуры веяло уверенностью и животной силой. Биологическая волна была так сильна, что даже волк ощутил чувство беспокойства.
«Сам он гражданин-начальник».
Маленький лупоглазый лубок для убедительности прижал одну руку к груди, а второй показал куда-то в сторону параши.
«Захрипел и помер. Тут же кислорода совсем нет».
Высунувшись из строя и проследив за пальцем лубка, Вольф увидел распростертого на полу Ероху. Карцер. 5 суток. Прежним, обыденным тоном распорядился начальник.
«Кому тут еще кислорода не хватает?»
Прапорщик сноровисто выволок лубка в коридор, больше желающих жаловаться не находилось.
«Убрать!»
— подполковник брезгливо взмахнул рукой. Два прапора за руки и за ноги потащили мертвеца к двери. Провисающий зад Ерохи волочился по полу и потому зацепился за порог камеры. Так, экономя силы, солдаты-первогодки таскают на кухне мешки с картошкой.
«Где его вещи?» — поинтересовался капитан.
«Какие там вещи?»
«Фиг да клещи!» — отозвался Меченый. «Пустой он был, как турецкий барабан».
«Поговори мне!»
— рявкнул дуболом. Меченый замолчал.
«Кто отвечает за хату?»
— спросил дуболом, проходя вдоль строя почтительно окаменевших зэков.
«Ну, я...»
— после короткой паузы отозвался Калик.
«Как положено, отвечай!» — рявкнул подполковник. «Или научить?»
«Осужденный Калитин,
Статья 146, часть 2, срок 6 лет. Примечание. Статья 146, разбой при отягчающих обстоятельствах. Конец примечания.
Так вот, гусь лапчатый.
Дуболом подошел к смотрящему вплотную и впился в него гипнотизирующим взглядом.
Если эксперт скажет, что его замочили, я с тебя шкуру спущу и голым в карцер запущу. Там ты у меня изгниешь. Ты понял?
Понятно, говоришь, хозяин. Только не трогал его никто. Сам копыта отбросил.
Калик, хотя и старался вести себя как обычно, высокомерно и властно, это у него плохо получалось.
Когда он и Дуболом стояли лицом к лицу, сразу было ясно, кто здесь держит масть. Примечание — держать масть, обладать реальной властью. Конец примечания.
«Что-то ты у меня задержался. Все под больного косишь», — недобро улыбнулся начальник.
«Следующим этапом пойдешь на Владимир. А пока наведи порядок в хате. Завтра проверю. Если свинюшник останется, дам веник и самого мести заставлю».
У Калика вздулись желваки, но он смолчал, а значит, проявил слабость. Поняли это не все, только опытные арестанты. Расписной, которому Потапыч несколько месяцев вбивал в голову законы зоны, тоже понял. Они обменялись взглядами с мордой, парнем, который просил обратный билет в юность. Тот едва заметно презрительно усмехнулся и расписной согласно кивнул. За завтраком они оказались рядом. Блаткомитет неторопливо жевал сало и колбасу. Все остальные звенели алюминиевыми мисками с жидкой пшенкой. Миски имели такой отвратительный, жирный и липкий вид, что об их содержимом не хотелось даже думать. Места за столом не хватало, многим приходилось устраиваться на шконках или быстро лакать еду стоя.
«Машке с Веркой хату вымыть!» — бросил в пространство Калик. Он был мрачен и весь очень озабочен. «Ашкет пусть коней прогонит, и хорька ко мне!»
«Сейчас сделаем!» — кивнул Меченый.
«Слышь, расписной, а как там, где перхоти нет?» — спросил морда, расчесывая волдырь на руке. «Кто по хате дежурит, кто убирает, кто чефирь готовит?»
Вольф усмехнулся.
«Дошло? В том-то и весь расчет. Паханы без шестерок не могут. Когда в хате собираются одни бугры, они начинают друг друга за глотку брать. Кто круче, тот наверху остается, остальные в осадок».
Морда покрутил головой.
«Да, менты всякое придумывали. В Коми на волчьей зоне брали человек 10 из отрицаловки, пятерых сажали в железную цистерну, а пятерых оставляли снаружи, с кувалдами. Мороз за 40, теплой одежды нет. Одни греются, долбят кувалдами изо всех сил, другие от холода и грохота с ума сходят. Потом меняются, а через 2 часа все 10 лежат пластом. Но это гадство еще похлеще».
Морда достал пачку беломора, вытряхнул папиросу, привычно размял табак и закурил.
«Представляю, какой получился дурдом. Нет, так жить не можно. Всегда должны быть старшие, те, кто помладше, самые младшие. Только пахан обязан быть путевым. Если он пляшет под ментовскую дудку», — морда указал на двух пидоров, старательно убирающих в камере,
Веркой звали того самого гладкого красавчика в красных плавках. Он старался руководить, то и дело покрикивая на Машку, совсем молодого парня с бакланскими наколками. Примечание: бакланские наколки — татуировка хулиганов. Конец примечания.
«Видишь, у грибней тоже одни командуют, другие подчиняются. На зоне Верка, может, в глав петухи пробьется».
Но расписной смотрел в другую сторону, на окно. Шкет стоял на плечах у зубача и через дырку в проволочной сетке пропускал между стеной и намордником привязанную к толстой нитке записку. 100%, что это был запрос про него. Малевки поступают в соседние камеры, слева и справа, а, может быть, еще в нижнюю и верхнюю. Оттуда записки передадут дальше или продублируют их содержание через прижатую к стене кружку или криком во время прогулки, на худой конец простучат по водопроводным трубам. Через несколько часов многочисленные обитатели тюрьмы смогут высказать все, что они знают или слышали о Вольфе Расписном. Страхующий операцию лейтенант Медведев обеспечивает отсутствие в камере тех, с кем Вольфа могла сводить судьба — земляков, бойцов специальной разведки, соучеников и знакомых. Но черт его знает, кто может оказаться среди 1500 собранных со всей страны босиков. «Нашего пахана рассматриваешь?» — хмыкнул морда и ожесточенно почесал подмышкой. «На что это он хорька фалует?» Калик сидел под окном и, доверительно наклонившись, что-то говорил низкорослому зэку, острые мелкие черты которого действительно делали его похожим на отвратительного грызуна. Грызун завороженно слушал и чуть заметно кивал. Бессмысленный взгляд, идиотски приоткрытый рот. Вид у него был жуткий. «У хорька крыша течет. Настоящий Бельмондо». Примечание: Бельмондо — сумасшедший, ненормальный. Иначе ему бы за два мокряка в натуре зеленкой лоб намазали. Примечание: его бы за два убийства обязательно расстреляли. Конец примечания. Морда глубоко затянулся и окурил едким дымом лоснящееся тело. «Блин, искусали всего! В шей хоть прожарками немного гробим, а клопов вообще не переведешь. А тебя сильно нагрызли?» «Да нет», — рассеянно отозвался волк. Он вообще не почувствовал присутствия насекомых. «Гля, везет! Видно, кровь такая!» Звенел ведром Машка, громко командовал им Верка. Волк впился взглядом в шевелящиеся губы Калика. Верхняя то и дело вытягивалась хоботком, нижняя попеременно отквашивалась и подбиралась, будто подхватывая невидимую жвачку. Боец специальной разведки умеет читать таким образом даже иностранную речь. «Завтра дуболома заделаешь. Заточи весло». Примечание: весло — ложка.
Совсем нифига не соображает. Под блатного работает, думает, что его вот-вот коронуют, — рассмеялся морда. — Я базар отвлеку. Ты быстро бочину или шею. Потому пахана слушает. Что он скажет, то хорек и делает. Справка: ничего не сделают. Зато потом сразу покрестим.
Примечание:
короновать, покрестить, присвоить ранг вора в законе. Конец примечания. Ну, с психа спроса нет, а с калика. Хорек по жизни дурак, как его руками дела делать. Все равно, что с чушкарем из одной миски хавать. Если ты настоящий пахан, то себя марать не должен. Я, знаешь, таких не терплю, зубами грызть готов. Грызон послушно кивнул и исчез. Калик полез за сигаретой. «С чего ты так?» — поинтересовался расписной. «Из-за брата младшего. Молодой, знаешь, в поле ветер, в заду дым. Один фиг из малолетки откинулся, ребятня вокруг него искучковалась. Как же, зону топтал». Примечание. Из малолетки откинулся, освободился из колонии для несовершеннолетних. Конец примечания. А у него передних зубов нету. Говорит, авторитетным пацанам доминошкой выбивает, вроде как знак доблести. Мой и подписался. Тот ему сам два зуба выставил. Теперь, говорит, ты самый правильный пацан в квартале. Ну, братуха и горцевал. Только они-то, дураки, не знали, что это вафлерский знак. А через полгода братан ларек бомбанул и загремел на два года. Тот-то и узнал, что это значит.
Чего ж ты родной душе не подсказал?
Не было меня тогда. Я через полтора года объявился. Чего сделаешь, поздно уже. Ну, тому гаду пику засунул, а моему не легче.
Так ты по мокрой чалишься?
Морда покачал головой. Не, то дело на меня даже не мерили. Менты прохлопали. За карман попал. Жизнь в хате текла размеренно и вяло. Пидоры закончили уборку. Лысого Громилу и его дружка, Белесова, со сморщенной, как печеное яблоко, физиономией, выдернули с вещами на этап. Хорек сидел на корточках в углу и, как заведенный, чиркал о бетон черенком ложки. Вжик, вжик, вжик. Время от времени он корявым пальцем проверял остроту получающегося лезвия и продолжал свою работу. Вжик, вжик, вжик. Волка это не касалось. По инструкции он имел право расшифроваться только для предотвращения особо опасного государственного преступления или посягательства на ответственного партийно-советского работника. Предписанное приказом бездействие вызывало в душе протест, но не слишком сильный. Может, от того, что он уже нарушал инструкцию, чтобы спасти мальчика от кровавого маньяка, и хорошо запомнил урок полковника Троепольского, едва не растоптавшего его за это. Может, потому, что сам ходил по краю и в любой момент мог расстаться с жизнью. Может, из-за того, что в тюремном мире не было особей, вызывающих сочувствие, и спасать никого не хотелось. Может, срабатывал эффект отстраненности, с каким пассажир поезда смотрит через мутное окно на ночной полустанок со своим, не касающимся его, житьем-бытьем, а, скорее всего, действовали все перечисленные причины вместе взятые. Вжик, вжик, вжик. После обеда обитателей хаты повели на прогулку. Тускло освещенные слабыми желтыми лампочками коридоры, обшарпанные, побитые грибком стены, бесконечные ряды облупленных железных дверей, грубо приклепанные засовы, висячие амбарные замки, ржавые решетки в конце каждого коридора и пропитывающая все тошнотворная тюремная вонь, смесь дезинфекции, параши, табака и потных, давно не мытых тел.
Этот мир убожества и нищеты был враждебен человеку. Может, он подходил, чтобы держать здесь свиней, да и то только перепачканных навозом недокормленных хавроний из захудалого колхоза «Рассвет», потому что дядя Иоганн рассказывал, в Германии свинарники не уступают по чистоте многим российским квартирам. Наверняка и эти его рассказы учтены в 15-летнем приговоре. Прогулочный дворик тоже был убогим. Бетонный квадрат 5 на 5 метров, цементная шуба на стенах, чтобы не писали, и надписи, оставленные вопреки правилам и физической невозможности. Сверху натянута крупноячеистая проволочная сетка, сквозь которую виднелось ясное синее небо, желтое солнце и легкие перистые облака. Волк жадно вдыхал свежий воздух, подставляя тело солнечным лучам, и радовался, что исчезла непереносимая камерная вонь. Но она, оказывается, не исчезла, только отступила. Камерой провонялись его волосы, руки. Камерой разило от морды, голубя, лешего, от всех вокруг. Раз в Омской киче мы вертухаев подогрели. Они нас пустили во дворик к 3 бабам, мечтательно улыбаясь, рассказывал морда, а голубь и леший с интересом слушали. Зима, мороз, снег идет, а мы их скрутили, бросили голыми задами на лед и погнали. Бабы визжат, менты сверху смотрят и ржут. Нас 7, кто сразу не залез, боится не поспеть, толкается, к пасти мастится. Умат! — Ты-то успел? — жадно облизываясь, спросил голубь. — Я всегда успеваю, — надменно ответил морда и сплюнул.
— Эй, вы! Какого хрена шушукаетесь? — крикнул сверху вертухай.
Лица его против солнца видно не было, только угловатый силуэт на фоне ячеистого неба.
Хотите обратно в камеру? Сейчас загоню.
Все в порядке, начальник, уже гуляем, подчеркнуто смирно ответил леший, и вся троица степенно двинулась по кругу. К вечеру в хату заехал новый пассажир, обтрепанный сельского вида человечек неопределенного возраста. В руках он держал тощий мешок и настороженно озирался. «Здравствуйте, люди добрые!» Голос у него был тихий и испуганный.
«Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый!»
Верка со своей вихляющей походкой и блатными ужимками был тут как тут.
«Ты куда зарулил, чмо болотное?»
Пидор подошел к новичку вплотную. Тот попятился, но сразу же уперся спиной в дверь.
— Так привели вот. — А у нас ты спросил? Есть тут для тебя место? Нафуй ты нам тут нужен, и без тебя дышать нечем.
— Так не по своей-то воле.
— А кто тут по своей? — напирал Верка. — Один вон тоже не по своей воле попал без спросу. Место занимал, да наш воздух переводил. Знаешь, где он? Деревянный клифт примеряет. Я сам его заделал. Вот как бывает.
Он замахнулся. Новичок, не пытаясь защититься, втянул голову в плечи. Волк не мог понять, что происходит. Творился неслыханный беспредел. Петух! Самое презираемое в арестантском мире существо. Он должен сидеть в своем кутке у параши и рта не открывать, чтобы не получить по рогам. Наехать на честного зэка для него все равно, что броситься под поезд. Верка обернулся и посмотрел на сокамерников. Угрожающая гримаса сменилась глумливой усмешкой.
Он не боялся немедленной расправы, напротив, приглашал всех полюбоваться спектаклем. Значит, спектакль санкционирован.
«Ну что, гнедняк, платить за место будешь?»
Кулак пидора не сильно ткнулся в небритую скулу селянина.
«Так нету ничего. Вот только колбасы шматок, носки да 6 сигарет».
Человечек распахнул мешок и протянул Верке, но тот спрятал руки за спину.
«Ложи на стол».
Медленно, приблизившись к столу, новичок выложил на краешек содержимое мешка.
«Вот теперь молоток. Сразу видно, нашинский!»
— смягчил тон Верка и погладил новенького по спине, похлопал позаду.
«Нашинский ведь! Честно говори, не боись!»
«Так я уже 2 раза чалился!» — приободрился тот. «Ух ты! А за что?»
Верка продолжал оглаживать свою жертву и норовил прижаться к ней сзади. Мужик растерянно отодвигался.
«За кражи! Раз комбикорм, потом свинью с поросенком, а теперь зерно. Пол бункера оставил, только высыпал под сарай, а тут участковый. Ты чего представляешься?»
«Так я полюбил тебя», — передразнил пидор. «Теперь мы с тобой кореша на всю жизнь, точняк? Спать на моей шконке станешь, хлеб делить будем. Че ты дергаешься, как не родной? Ты же из нашинских, сам вижу. Дай я тебя поцелую».
Верка обхватил новичка, прижался к нему всем телом и быстро задвигал тазом. Его губы впились в небритую щеку.
«Да ты че?» — селянин вырвался. «Ты это не балуй! Я не первый раз!»
«Ах, не первый! Я же говорю, нашего племени!»
Верка издевательски засмеялся. Его поддержал хохот сокамерников. Калика и членов блаткомитета видно не было, зато остальные веселились от души.
«Ты это... кончай!»
Хохот усилился.
«Пойдем на шканарь, там и кончу».
Верка потянула мужичонку за руку, тот опять вырвался и отскочил в сторону.
«Вяжи базар!» — раздался уверенный голос Меченого, и волк понял, что со всякой малозначительной перхотью разбирается именно он. — Ну-ка, иди сюда. — Ты кто?
— Семен. Горшков я, Семен.
Тяжело переступая на негнущихся ногах, Семен Горшков подошел ближе к монументально усевшемуся в середине стола Меченому. Потные арестанты пропустили его к месту судилища и вновь сомкнулись вокруг.
«Кликуха есть?»
«Так когда-то давно Драным звали».
«Петух?» Полтора глаза презрительно рассматривали незадачливого пассажира.
«Чего?»
Драный посмотрел блатному в лицо, и тут до него дошло, к чему катит дело.
«Боже упаси! Я всегда честным мужиком был, ни с козлами, ни с гребнями не водился».